Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели, христианская радиостанция Теос. Мир, благодати, благословения вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А вот уже наступил новый 2020 год. Поздравляю вас с этим замечательным праздником, Новым годом, который явил милость Божью, благодать, и мы можем оценить прошлый год по тем возможностям, которые были у нас, по тем делам, которые мы сделали, и, конечно же, поблагодарить Бога за то, что Он позволил нам сделать то, что мы сделали, и войти в этот Новый год радости, Божьей благословения и так далее. Нашей По местной церкви «Жемчужина Христа» мы обозначили Новый год как год Божьей милости и завета мира с Богом, что значит для нас обновление завета мира с Богом, проявление Его милости во всем. За основу мы взяли текст из Священного Писания, книга Исаия, 54 глава, 10 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя». И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Призываю вас, друзья, к молитве, чтобы действительно этот год милости, завета мира с Богом, обновление этого завета произошел в вас и сейчас, чтобы Господь благословил нашу передачу. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, как дети Твои, мы склоняемся пред Тобою с благодарностью за то, что Ты позволил нам вступить в этот Новый год, чтобы могли прославить Твое, Господь, имя. Я прошу Тебя о милости Твоей, чтобы она никогда не отступила от нас, и завет мира Твоего с нами не поколебался, чтобы Ты всегда, простирая руки свои, благословлял Церковь Христову, Твой народ, всех нас. Благослови это время, которое Ты дал нам сейчас, как возможность погрузиться в Писание, в исследование себя, Слова Божьего, в молитву и получить ответ через Твое Слово. Благослови Твоим благословением Церковь Христову, приумножь Твою благодать на нас, и пусть, Боже, торжество Твое и величие Твое будет в нас и через нас. Будет прославлено Твое, Господь, Святое имя, имя Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Так, дорогие друзья, как я уже сказал, мы сегодня имеем с вами замечательную возможность вновь пообщаться через радио Теос, teos.fm. Советуйте своим друзьям, знакомым, близким. Сами слушайте, погружайтесь в эти интересные передачи, рассуждения. И самое главное, будьте людьми, которые действительно являют Божью славу. Что бы ни случилось в вашей жизни, помните, как мы уже прочитали из книги Исаия 54:10, что даже если горы сдвинутся, холмы поколеблются, может быть, будет какая-то сложная ситуация, которая вам кажется не под силу. Помните, милость Божия не отступит от вас. Завет мира Господа не поколеблется, потому что Бог милует нас. Нам нужна всегда милость Божья, нам нужна всегда Его благодать. И я хочу, чтобы сегодня мы поняли, Господь никогда не оставит нас. И сегодня наша тема – общность со Христом. Общность со Христом. Что такое общность и как это может произойти? Я думаю, что в процессе этой передачи вы как-то оцените для себя и увидите. Я не буду это слово «общность» часто повторять, но мы будем говорить с вами в целом об этом. И у нас на этой неделе, как и всегда, первая неделя месяца, а тут еще и года, это причастие. И я хочу прочитать вместе с вами первое послание Коринфянам, 10 глава, с 14 по 17 стих, ну и чтобы быть более краткими, 21. Так, первое послание Коринфянам, 10 глава, с 14 по 17 стих и 21. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Ну и 21 стих. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Наша мысль – общность со Христом. Как это происходит? Каким образом это может произойти? Друзья мои, я думаю, что эта фраза, о которой мы сегодня будем тоже говорить, она очень важна. И мы говорим о еде. И, образно говоря, мы едим, и это строит нашу жизнь. Ну, давайте позже чуть-чуть порассуждаем об этом. Давайте обозначим проблему, которая была в церкви города Коринф. У них было некоторое непонимание важности причастия. И апостол Павел начинает как бы издалека обозначать, что происходит, как происходит в этом мире. Он говорит, идолы, и вот есть общение с ними через жертвы и поедание или еда в этом капище. Смотрите. Одно дело молитва, когда люди приносят эти жертвы и молятся, а другое дело, когда они эти жертвы потом едят. Давайте еще раз посмотрим, что происходит. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы рассудили этот момент, чтобы вы поняли, что происходит. Потому что, когда вы раньше, не зная Бога, приходили в эти идольские капища, к этим идолам вы приносили им жертвы и их ели. Таким образом, вы становились одним целым вместе с ним. То же самое происходит, когда вы берете чашу благословения. Вы приобщаетесь к крови Христовой. Хлеб, который вы берете и преломляете, вы приобщаетесь к телу Христова. И вы становитесь одним целым с Господом и являетесь участниками в трапезе Господней. Если вы помните, в прошлом году мы говорили с вами о вкушении вечери Господней, обозначая, что это обозначает для нас постоянное нахождение, пребывание в общении с Богом, питание от Его стола. И вот мы сегодня с вами посажены Богом за один стол с Ним. Друзья мои, это великая честь. Для нашего некоторого расследования, исследования, может быть, детализации этого вопроса, хочу предложить вам одну историю из Второй книги Царств. 4 глава, 4 стих и 9 глава с 3 по 8. Я ее так обозначил. История Мемфисфея. Человека, который был в проблеме. Ну, давайте прочитаем. Вторая книга Царств, 4 глава, 4 стих. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфисфей. Ну, представьте себе картину. Пришло известие о Сауле и Иоаннафане, что они погибли. Нянька схватила этого ребенка в охапку и взяла и побежала. Зачем побежала? Куда побежала? Какая цель была? Потом взяла и уронила его. Это не просто уронила, а уронила так, что сломала ему обе ноги, так что он не смог никогда передвигаться на них. Пришла беда, пришла проблема. И как мы будем дальше с вами говорить, она не зависела от этого ребенка. Она пришла извне. Это было в детстве. Давайте анализировать каждое слово сейчас, которое нам встречается. Вторая книга Царств, 9 глава, с 3 по 8 стих. Давид вспомнил свой завет с Иоаннафаном. «И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю, «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он, в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился царю. И сказал Давид, «Мемфивосфей», сказал тот, «Вот раб твой». И сказал ему Давид, «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился, и сказал Мефасфей, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» На самом деле, этот человек не заслужил ничего, но благодаря завету, который был заключен между Давидом и Иоаннафаном, этот ребенок, который стал уже взрослым, в принципе, человеком, получил привилегию сидеть за царским столом и есть этот хлеб вместе с царем. Представьте себе, мы говорим с вами сегодня о том, что у Бога есть завет мира. Он любит нас, Он хранит, Он защищает, оберегает. И, может быть, даже иногда ты даже и не слышал, и не знал о том, что этот завет существовал, но он существует. Иисус Христос на Голгофском кресте заплатил за этот завет мира и явил милость и благодать всем людям на этой земле, чтобы они стали теми, кто будет за одним столом с Господом. Может быть, твоя жизнь была искалечена еще с детства, обстоятельствами, проблемами, но Бог все равно заботится о тебе. Может, и не ты, или не твои родные виноваты в том, что произошло в твоей жизни. Какая-то нянька, нанятая, может быть, люди вокруг, которые произнесли что-то, уронили тебя, ударили, ну просто произошла беда, и ты отвергнул все доброе в своей жизни. Но сегодня Бог приглашает тебя на брачный пир, за стол вместе с Ним. Давайте посмотрим, как это важно для нас сегодня. Итак, что бы ни случилось в твоей жизни, помни, у Бога есть завет мира с тобою. Я повторю еще раз этот текст из Писания. Книга Исаия, 54 глава, 10 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Потому что ты являешь одну общность со Христом в Его теле, потому ты за Его столом. Давайте посмотрим, что это еще значит для нас. У нас будет еще пара пунктов. Это брачный пир Агнца и невесты церкви. Может быть, вы скажете, так это же будет когда-то, когда мы будем там, в небесах, с Господом. Друзья мои, когда мы читаем Писание, мы должны понимать, вечность начинается уже здесь и сейчас. Как только ты вступил в завет с Господом, приняв Господа Иисуса Христа своим Спасителем, ты стал человеком вечности. Вечности с Богом. Поэтому для тебя это причастие, это брачный пир Агнца и невесты церкви. Сегодня, может быть, ты в ожидании, что это будет когда-то, но Бог предлагает тебе это сделать уже здесь и сейчас. Не помню, не знаю, может быть, вы забыли, говорили я вам это всем, но очень часто мне нравится вот эту фразу употреблять, эсхатологическое сопряжение. Такая замысловатая фраза, обозначающая, что уже совершилось, но еще нет. Что это значит? Это значит, что мы еще не там с Богом в небесах на брачном пире, но уже на брачном пире. Может быть, как-то вам не очень понятно, но четко и ясно. Ты уже на брачном пире, хотя еще на земле. Так, Бог удостоил нас этой великой чести быть там. Поэтому от нас что-то требуется. За этим царским Божьим столом есть определенный этикет. И я хочу, чтобы вы подумали об этом. Должна быть определенная подготовка. Я не знаю, как вы. Ходили на какой-то банкет, свадьбу, мероприятие. У каждого мероприятия есть сейчас, так называется это, дресс-код, то есть одежда. Она подчеркивает наше уважение к тому, с кем мы будем общаться, потому что он задал нам эту мысль. Но здесь есть еще одна деталь, которая важна. Если, например, мы говорим о нашем времени и светском общении, это одно. Но если мы говорим о духовном общении, это другое. Текст из Писания хочу предложить вам 22 глава Евангелия от Матфея, 11 и 12 стих. Если вы помните предысторию, никто не хотел быть на брачном пире, и вот царь позвал кого только можно было, всех. И, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Удивительно. Вы скажете: «Подождите, собрали всех, кого только могли, по изгородям, по, не знаю, там, по дорогам, везде ходили, там, притащили, там, не знаю, как там их помыли, одели. Ну что, какие претензии? Ты ж хотел, чтобы наполнился твой дом». Однако же на Востоке есть, не знаю, как сейчас, тогда была такая особая традиция. Когда человек приходил на брачный пир, ему выдавалась особая одежда, что он приглашен, он не случайный человек там. Другая сторона, а это делало всех равными. Мы тоже будем об этом говорить. И это особый момент был для людей. И что же это за одежда? Итак, как я уже сказал, она подчеркивает уважение, почтение к тому, кто ее дал. И не мы ее выбираем, но Бог облекает ее в нас, нас в нее. И Он дает нам эту одежду. Это праведность святых. Книга Откровения, 19 глава, 8 стих. «И дано было ей, то есть церкви, облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Церковь, как невеста Господа Иисуса Христа, одета в весон. Это особая такая легкая, прозрачная, чистая, красивая накидка, одежда. Она подчеркивала противоположность той порфирии, багряницы и золоту, великой блудницы. И этот светлый весон символизировал Божью славу, Божью святость, Божью силу и дела, которые делал народ Божий. И это все формировало или образовало характер невесты Христовой. Ну, кто слушает мои передачи часто, я очень часто употребляю слово «плод Духа Святого» как характер, который дает нам Дух Святой. Потому что Бог смотрит на нас не потому, что мы делаем на этой земле, а что мы позволяем сделать Духу Святому с нами в нашей жизни. И это воздействие Духа Святого на нашу жизнь и называется плод Духа Святого. Можно посмотреть на этот текст из Писания еще раз. Книга «Послание к Галатам», 5 глава, 22-23 стих. Ну, многие из вас знают его наизусть уже. «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Где мы отмечаем любовь, радость, мир, это наши взаимоотношения с Господом. Очень важно, какие наши взаимоотношения с Богом. Имеем ли мы их, говорит о том, есть ли у нас любовь, радость и мир. Долготерпение, благость и милосердие обозначают наши отношения с людьми, которые встречаются нам, с которыми мы встречаемся, которые живут рядом с нами, Церкви Христовой. Как мы относимся к ним? Нам помогает Дух Святой правильно относиться. Вера, кротость и воздержание – это формирование нашего характера. Итак, Бог позволяет нам сегодня быть в Его присутствии, но Он хочет, может быть, я скажу более жестко, требует от нас определенного отношения с Ним. Это характер Христа. Это плод Святого Духа. Однако же, когда мы говорим о брачной вечере с Господом Иисусом Христом, мы отмечаем, что там есть так называемые четыре элемента, которые должны быть в отношениях между христианином и Христом. И давайте быстренько их посмотрим. Первое – это любовь. Вы понимаете, что брак без любви – это несовместимые понятия. И в любви должна быть взаимность и почитание друг друга, где мы знаем, что Бог устраивает нашу жизнь, однако же от нас зависит, что делаем в этой жизни мы. Бог хочет, чтобы у нас была вот эта любовь к Нему. В чем она выражается? Я думаю, что вы, как исследователи Писания, знаете, в любви к Господу мы просто живем, в любви к Господу мы движемся, в любви к Господу мы существуем. Его любовь меняет наше сердце, меняет нашу жизнь. И вот там очень важная мысль. Мы соблюдаем заповеди Господня. Они не тяжкие. Вспоминая ту передачу, о которой мы говорили с вами, о вкушении вечери Господней, мы видим там это служение, это бодрствование и упование на Господа. Второй аспект или элемент в браке, вот этой брачной вечере, это сокровенная близость. Близость, которая делает нас единым целым. Мы понимаем, что у нас на уровне духа, души и тела есть слияние с Господом. Во всех сферах нашей жизни мы позволяем Богу действовать так, как хочет Он. Мы принимаем от Него живое слово. Мы принимаем от Него благодать, благословение. И от этого появляется радость. Так, любовь, близость с Богом, как взаимоотношения с Ним. Вы помните, мы говорим, это близость с Господом, да? Это наша молитва, это наше пребывание в Священном Писании, Его исследование. И это посещение богослужения, где у нас есть эти отношения с Богом. Мы фактически в молитве никто не видит, как мы молимся, как правило. Как мы читаем Библию, может быть, кто-то и понимает. Хотя, если ты читаешь Библию и молишься, это видят люди. Это видишь ты сам. А вот мы фактически проявляем эту видимость, когда приходим на богослужение. И это очень важно. Можно сказать так, что богослужение – это предвкушение той брачной вечери, когда она будет в небесах, потому что там мы будем все вместе. Третье, как я уже сказал, радость. Это радость состояния духа, души и тела. Это радость любить и быть любимым. Это особое торжество, которое дает нам силу жить. Это сама, как мы говорим, сила и подкрепление в нашей жизни. Как мы говорим, радость в Господе, сила моя. Помню, мы пели эти песни, вдохновленные. Я думаю, что и сейчас это было бы здорово сказать. Радость в Господе, сила моя. Я радуюсь тому, что мое имя записано на небесах, в книге жизни. Я радуюсь тому, что я уже сейчас могу вкушать эту вечерю Господню, являть общность, цельность со Христом на уровне духа, души и тела. Бог хочет говорить в нашу жизнь. Бог хочет благословлять нас. Бог хочет укреплять нас, явить нам свою славу, могущество, величие. Он здесь, с нами. Он благословляет каждого человека, который живет на этой земле. Важно, что делаем мы. Четвертый пункт, в этом очень важен, это верность. Верность Господу. Верность друг другу. Как мы помним, в Писании написано, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верен. Если вы читаете Писание, Евангелие от Луки, 18 глава, где говорится о судье неправедном и вдове, которая приходила к нему, в 8 стихе Иисус говорит: «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». То есть Бог не оставит нас. Но там такая интересная мысль есть. Но Сын Человеческий пришед на землю. Найдет ли веру на земле? Скажете, как это? Смотрите, сколько у нас разных вер. И такая, и такая. Но там говорится о верности. Как мы уже проговорили, в плоде Духа Святого, в трех качествах, формирующих наш характер, есть слово «вера», «кротость» и «воздержание», где слово «вера» обозначает верность. Если нет верности, то есть большая проблема. Мы должны понимать, что это искренность пред Господом, это честность, это особое состояние, когда ты говоришь о надежности и о тактичности, правильном понимании, кто такой Господь и кто такой ты. Иисус был верен во всем, и Он говорит: «Я хочу вас сделать такими же». Если вы помните, мы как-то говорили о том, что когда в твоей жизни есть ситуации разные, тебе нужно двигаться, научить кого-то, наставить, как говорит апостол Павел, найди верных и способных, то очень часто, озираясь по сторонам, оглядываясь, как хотите, можете поставить это слово в своем контексте, мы не находим верных и способных. Что нам делать? Очень важно понять, что Бог дал нам разных людей, чтобы мы сделали их верными и способными. Почему? Да потому что однажды Бог призвал нас такими, какие мы были. Как мы уже сказали, царь позвал всех, и хромых, и слепых, и убогих, и всех сословий. Я думаю, что там и богатые тоже были. Пригласил их и дал им одежду. То есть он сделал их статус другим. И вот сегодня нам очень важно понять, что Бог сделал нас другими и хочет, чтобы мы точно так же спроецировали это в жизнь других людей. Сделали их другими, такими, какими хочет их видеть Господь. Чтобы мы привели их к Богу. И они тоже стали единым целым со Христом. Еще мы хотим с вами сейчас поговорить, не знаю, как вы, но я хочу, о еще одной важной теме в общности со Христом. Это о еде. Такое еда, как мы уже говорили с вами, она формирует нашу жизнь и делает нас крепкими и здоровыми. Итак, чаша. Давайте посмотрим Псалом 22, 5 стих. «Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Вот она, трапеза, или трапеза, как хотите. Она на виду врагов. То есть вечеря Господня, общность со Христом, которую мы имеем, она на виду у всех людей. Она на виду у всех врагов. Но мы спокойно вкушаем, потому что наш Бог, Он изменяет ситуацию. Он влияет на этот мир. Не этот мир что-то пытается сделать с ним, а он. И он кормит нас за этим столом, даруя нам чашу. Чаша как жизнь, преисполненная тем, кто тебе ее дает. То есть Бог дает тебе жизнь и жизнь с избытком. И она преисполнена Божьими благословениями. Хлеб. Ну, я думаю, что здесь мы видим хлеб как символ жизни, который питает нас. Ну, если вы помните, в беседе с Иисусом были разные вопросы, и вот Иисус говорил о манне в пустыне, несмотря ни на что. А если вы посмотрите внимательно, было на что посмотреть. Там был ропот израильского народа, там был бунт израильского народа, там был такой, знаете, грех, там было какое-то особое негодование против Бога, там было восстание людей. Однако же, несмотря ни на что, падала с неба каждый день манна. И люди могли ее брать, есть, варить, жарить, парить, печь, что угодно делать с ней, сырую есть. Не надо было никаких усилий, просто наслаждайся хлебом с неба. Да вы просто подумайте об этом. Конечно, я не хочу, чтобы мы были ленивыми, да? Но порассуждайте. Бог говорит, на работу ходить не надо. Деньги зарабатывать не надо. Прямо тебе вот с неба падает манна. Кто-то скажет, хочу сейчас. Стоп, друзья мои. Манна перестала падать давно. Как только израильский народ вышел из пустыни, вошли в землю обетованную, манна падать перестала. Однако же, Иисус говорит, что не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Небесный. И сегодня Он говорит для нас, что Я есть вот эта манна с неба для вас. Если вы будете питаться ей, она будет вашим обеспечением. Это значит, что Бог будет проявлять заботу во всех сферах вашей жизни. Все детали вашей жизни будут продуманы Господом. Скажете, о, как хорошо жить, ничего не надо делать. Стоп. Это не об этом. Это говорится о том, что нужно быть в послушании Божьему Слову. Подумайте еще раз. Манна падала там, где был израильский народ, куда вел их Господь. Если вы думаете, что манна падала на всю пустыню, вы ошибаетесь. Манна не падала на всю пустыню. Она падала только на то место, где был израильский народ. Внимательно читая тексты Писания, вы можете увидеть, что над Израилем в пустыне было Божье облако днем и столб огненный ночью, который охранял их, который согревал. Знаете, сейчас есть такие устройства, вешают их на потолках, и они сверху дают тепло вниз. Примерно то же самое было тогда. Это было очень красиво. Очень сильно, очень благословенно. Этот огонь, который горел, он охранял израильский народ от холода, который был ночью в пустыне, а там бывало холодно, от змей, от скорпионов, от животных диких. А вы знаете, что израильский народ был и со стадами. Вот я просто вам рисую картину, чтобы вы понимали, насколько важна эта манна была тогда. И насколько важна она сейчас. И утром, когда столб огненный уходил, а появлялся столб облачный над Израилем, падала эта манна для них. Вот что я хочу вам сказать. Хлеб, как символ жизни, был только для них. это причастие, это Божье благословение, Божья забота, обеспечение во всех сферах жизни только для тебя, который сидишь за царским столом в вечере Господней, являя общность со Христом. Другими словами, небеса и земля были неразделимы тогда и сейчас. Ты уже сидишь за брачным пиром, на брачном пире, за царским столом, получая Божье благословение, получая Божье обеспечение, получая Божью заботу во всех сферах твоей жизни. Общность со Христом делает тебя другим человеком. И третье. Нужно определенное поведение. Присутствие царя царей и Господа господствующих. Как мы ведем себя? Я очень часто об этом говорю. Нам нужно понимать, что мы должны рассуждать о Божьем теле, что мы все вместе, вместе находимся в определенном состоянии, которое назвал Господь, тело Его. Это значит, что ты уже не можешь делать так, как хочется тебе, а это значит, что ты должен делать так, как хочет голова, Христос. Когда мы принимаем хлеб, мы говорим, это тело Христово, прообраз Его в нас. Это значит, что мы соглашаемся, что Он наша голова. То есть нам нужно понять эту важную мысль. Он управляет нашим телом. Он управляет нашей жизнью. Управляет Он через что? Через свое слово. Вот он ответ. А ты пребываешь в Божьем Слове, а ты рассуждаешь о Божьем Слове, то ты рассуждаешь о теле Господнем, что мы все вместе живем на этой земле, и Бог благословляет нас своими благословениями и дарует нам особую радость питаться от Его хлеба и пить из Его чаши, из той чаши, которую пил Господь Иисус и пьет вместе с нами. Ну, мы как-то говорили с вами об этом в прошлый раз, в прошлой передаче о причастии, о том, как раньше была одна чаша на всех, и никто не думал там заразиться, не заразиться, все просто принимали и пили. Так же сегодня и здесь. В этом есть особое благословение. Есть такая фраза в России: «одним миром мазаны». Она взята из древности, говорящая о том, что то миропомазание, которое есть у священников, оно сделано очень давно, и каждый раз этот мир, когда его варили, добавляли туда новые растворы, но всегда оставляли определенную часть, чтобы было как бы преемственность из поколения в поколение. Так вот, Иисус дает нам вот эту часть свою, чтобы мы стали единым целым с Ним. Как мы уже сказали с вами, чтобы мы стали частью тела и крови Господней. Помните, мы вначале читали вам с вами из этого текста Писания, первое послание Коринфянам, 10 глава, 14 по 17 и 21 стих, где мы пьем чашу Господню и участники в трапезе Господней. Это очень важно. Здесь еще один есть момент, который я хочу с вами посмотреть, это почитая друг друга. Уважая друг друга. Вечеря Господня показывает нам любовь друг к другу и взаимное уважение. Если мы за одним столом, мы должны быть за одним столом. И там есть почтение, уважение и любовь. Вечеря Господня делает нашу общность со Христом более явственной, когда мы вместе берем один хлеб и пьем из одной чаши. Мы говорим, мы одно во Христе, Иисусе. Бог хочет нас благословить вот этим почтением и уважением. И здесь есть еще один пункт. Мы ценим каждого человека. Если вы будете внимательно читать из первого послания к Коринфянам 11 глава с 23 стиха по 32, вы увидите, где апостол Павел говорит, собираясь на вечере друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома. Там была проблема. Вечеря любви, которую должны были совершать люди, они превратили в попойки и обжираловку, простите за это слово. Они пренебрегали общением друг с другом и не ценили каждого человека, который приходил на эту вечер. Из-за этого некоторые говорили, да чего я там буду делать? Да зачем я там нужен? Да кому я там нужен? Но апостол Павел исправил этот момент и сказал, почитайте, уважайте друг друга, цените каждого человека, не пренебрегайте, потому что в этом есть определенный смысл. Последний пункт нашего рассуждения. Бог сделал всех нас равными пред Ним. Мы уже не раз употребили это слово «тело Христово». Как члены тела имеют разные функции и размеры, но все они одинаково важны, так и мы. У каждого Богом определено свое назначение к действию. У каждого человека есть своя функция, свой размер и духовный, и физический, и душевный. Однако же Бог всех нас поместил в одно тело. И вы помните, апостол Павел говорит о теле очень сильное послание. Не может рука или нога сказать друг другу, вы мне не нужны, потому что ты не такой. Но все, говорит, члены, каждый друг о друге заботятся. Ну, например, если у вас проблема, не знаю, с насморком. Что делают ваши руки? Они берут соответствующий предмет и вытирают нос. Помните, как-то я говорил давно еще, да, как-то нос жаловался на то, что глаза слабые, и говорит, я вынужден носить эти тяжелые очки. Ну и, конечно, руки сказали, ну ладно, раз тебе так тяжело, давай мы поможем. Сняли эти очки, и первым, кто пострадал от того, что не было очков на глазах, был нос. Так бывает в нашей жизни, друзья. Беда из-за того, что мы не понимаем, что Бог нас сделал равными и одинаковыми пред друг другом. И Он любит нас всех одинаково. Еще раз вспомните эту историю. Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Почему ты решил выделиться? Это твоя проблема. Я не знаю, как вы. Если в нашем теле, не дай Бог, что-то выделяется не так, как надо, это называется словом некрасивым. Но Бог соразмерил все тело и все части тела, все члены так, чтобы они были одинаковых, правильных размеров, которые запланировал Бог в нашей жизни. И если в нашем теле что-то вдруг становится меньше или больше, это влияет на все тело. Ну, не буду вам медицинские термины употреблять, но если вот у меня, например, рост 1,73 м, то я должен весить 73 плюс-минус 5 килограмм. Если это будет больше, это будет проблемой для меня. Я вот, слава Богу, держу 76. 2 килограмма у меня в запасе. Но это не оправдывает меня. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть есть соразмерность. И это называется общность со Христом. И когда Бог приглашает нас за эту вечерю, Он позволяет нам увидеть друг друга. Самое главное – Его. Одобряет, благословляет. И самое главное, как говорит книга Откровения, 3 глава, 20 стих, «Войду к Нему, буду вечерять с Ним, и Он со мною». На этих вечерях, где Бог говорит что-то, происходит особое торжество, исцеление, вдохновение, корректировка жизни. И Бог произносит свое благословение. Да благословит нас себя Господь, чтобы мы были в общности со Христом. И завет мира Господа не нарушился, и милость Божия явилась над нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за это чудесное время, которое Ты позволил нам провести вместе. Я прошу Тебя о Твоей благодати и милости. Пусть Твое, Господь, благословение придет на народ Твой. Я утверждаю это пророчество. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются. А милость Твоя, Господь, не отступит от нас, и завет мира Твоего не поколеблется, потому что Ты милуешь нас, Господь. Я прошу Тебя, высвободи милость Твою в жизни народа Твоего, чтобы мы всегда и во всякое время ощущали это переживание общности с Тобою, были наполнены радостью и торжеством. Пусть Божий шалом войдет в каждый дом, в каждую семью, в каждый город, в каждую страну. И все годы нашей жизни будут целиком посвящены Тебе. Уже сейчас дай нам сидеть, Господи, на этой брачной вечере Агнца и Церкви, вкушая Твой хлеб, Твое вино, получая Твои благословения, Твои наставления, Твое живое слово. У кого-то есть нужда сейчас, Господи, пусть Твое исцеление течет в жизнь человека, так, как тогда это было в Израиле, когда они шли по пустыне. Никто из них не болел, никто из них ни в чем не нуждался. Пусть Твое, Господь, обеспечение, Твое здоровье и крепость и сила придет в жизнь каждого человека. Каждый человек будет наполнен Твоей славой, Твоей силой и Твоим могуществом, чтобы мы понимали, что это чаша благословения. Жизнь наполнена Твоими благословениями. Это приобщение крови Христовой, которая течет в нас, делая нас сильными, здоровыми, крепкими, благословенными, преуспевающими, процветающими. Мы питаемся одним хлебом. У нас есть Твоя жизнь. Потому что мы одно тело, мы причащаемся от этого одного хлеба и пьем, Господи, чашу Твою и участники трапезы Господней, где Ты сам преломляешь этот хлеб и даешь нам. Пусть Твое благословение придет в каждый дом, в каждую семью. Если кто-то подобен Мефифосфею находится сейчас в унынии и печали, в скорби о своей жизни, приди, Господь, Твоим словом, наполни их жизнь радостью и торжеством. И пусть, Господи, все эти печали уйдут, и придет радость, и Ты посадишь их за свой стол, и вся эта прошлая никчемная жизнь уйдет, и придет радость и сила Твоя, и Твое благословение, Твое обновление в каждый дом, в каждую семью, чтобы... Люди, они были наполнены радостью и торжеством Твоим, от Твоего питания, которое Ты даешь нам, от Твоего хлеба жизни, от Твоей крови, которая очищает нас, омывает от всякого греха, которая дает нам сегодня силу Твоего завета мира, и милость Твоя будет над нами обновляться, ибо милосердие Твое велико. Благодарю Тебя, Господь, за общность с Тобою. Прошу, благослови Церковь Христову, чтобы она всегда была наполнена силой Твоей, Твоим огнем и Твоей славой. Благослови пасторов и служителей Твоих. Пусть помазание Твое не оскудевает на них. И этот год еще больше принесет силы и славы и величие Твое через их служение. Благослови, Господь, город, в котором живем. Начальство, правительство, власти, администрацию города. Благослови страну нашу Россию. Президента страны благослови, наполни славой Твоей и Твоим огнем. Благослови, Господь, Украину. Пусть там будет также мир, благодать и благословение. Молю Тебя за Армению, Нагорный Карабах. Наполни их радостью и торжеством. Пусть милость Твоя будет над Израилем. Благослови Иерусалим. Пусть Твой шалом будет там. Благослови Твой избранный народ. По всему земле познать Христа Иисуса, своим Господом и Спасителем. Молю Тебя, благослови Радио Теос, служителей Твоих, которые здесь трудятся, славят имя Твое. Благослови жертвующих на Радио Теос. Пусть приумножится Твой завет мира в их жизни еще больше. И Твоя благодать наполнит их за то, что они вкладывают свои финансы Царство Твое в Радио Теос. Да будет милость над нами, и Тебе да будет слава, хвала, честь и поклонение. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.